Всем добрый вечер. С вами ведущий программы «Без дураков» Сергей Корзун. А мой сегодняшний гость Александр Минкин. Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Театровед по образованию. Ну, журналист, блогер на данный момент. Кто еще? Отец, муж, сын.
Уф, все вместе.
Все вместе. Золотое перо России дважды, по-моему, да, еще
какие-то. Да, по-моему, единственные дважды.
Ага. Так, ну и человек, который сделал так, что во всем виноват Чубайс, в общем, да. Человек, который писал письма к президенту и, по-моему, не получив ни одного ответа на них, решил написать еще и книжку о президентах, который принес в студию.
Во-первых, ответы поступали. Вот письменных ответов не было. Но это же не значит, что ответов не было.
То есть кричали из Кремля, что ли, доносилось там?
По телефону.
Ты Минкин!
Нет. Не ты Минкин, а твой Минкин, кричали вот. Они на Гусева.
Так.
Вот это да. Я думаю, что и с ненормативной лексикой бывало.
Так книга родилась не из этого?
Письма президенту опубликованы были. Значит, были письма президенту, это то, что Путину. И письма президентам, это то, что Путину и Медведеву.
Угу.
Вот. А эта книга, которую я сейчас с собой принес и которая предмет моих огорчений в некотором смысле, это «Президенты.ру». Это история России за 21 год. С 90 по 11. 21 год. Это Ельцин, Путин,
то есть Горбачева не брали.
Горбачев у меня здесь появляется в самом начале, как предвестник этого дела, поскольку с 90 года. Безусловно, он там есть. Но главное дело – это вот «Президенты.ру». Тройка вот этих президентов, если откуда-то видно, я даже могу показать.
Если кто-то забыл, то это Ельцин, вот Путин, Медведев.
Да, и эта обложка замечательная, она вызвала даже... В общем, я нашел из-за обложки...
Монтаж, не верю.
Конечно, это монтаж. Это коллаж очень художественный. Значит, этот коллаж, где эти все втроем, он навел меня на мысль сыграть на этой знаменитой птице тройки, которую у Гоголя, да, Русь, куда несешься ты, птица тройка, куда несешься ты, дай ответ. А это тройка, и там написано тройка по истории России. Ельцин, Путин, Медведев. Таким образом, птица тройка превращается в школьную отметку, такую малоотличимую от двойки.
Гипербола или парабола, я забыл, как
нет, это портрет эпохи. Портрет. Тройка по истории России. Никак не больше.
Но прежде чем поговорим о президентах, о них вспомним, я вот тут, просматривая биографию «Дважды золотого пера России», обнаружил, что был очень продуктивное набытие на внешнее. Я не знаю, как по-журналистски сейчас об этом будем говорить. Период примерно с 95-го по... Там практически 2000-й год, да? Годы, когда работа Александра Минкина в журналистике удостаивалась не только комментарий там, читателей и криков на его главного редактора, но и вполне конкретных действий. Вот тут слушатели пишут, что ваши письма к президенту никого не уволили, будете ли писать еще, но это даже не так важно. Вот тогда уволили целую группу людей, и, в общем, Александр Минкин развалил все Министерство финансов и прилегающие к нему окрестности
да,
своим ядерным взрывом.
Да, вы то, что стали называть Союз писателей.
Да, это второе и первое дело, которое было дело о налогах Чубайса, по-моему, публикация за год до того или что-то
нет,
в этом роде. Нет, или я ошибаюсь?
Нет, публикация про налоги Чубайса была за год, да, поскольку это было потому, что он на выборах президента Ельцина на второй срок заработал сколько-то много денег и не спешил платить налоги. Но это совершенно легально все. Я позвонил какому-то его помощнику, спросил, вот правда ли, что Чубайс не уплатил налоги. Он сказал, ой-ой-ой, мы сейчас заплатим. Я говорю, ну подожди, сейчас суббота. Для нас и банк готовы открыть, говорит. В общем, действительно, Чубайс – это один из тех людей, которые, на мой взгляд, причинили...
Ваших любимых героев.
Так нельзя сказать. Он скорее моя добыча, чем любимый герой. Во-первых, он не герой. Я уверен, что он не герой. Он скорее, если уж в этих терминах, в театральных, то он антигерой в нашей политике. И для меня и он, и Гайдар – это антигерои, безусловно. Вот эти реформы, которые они так здорово начали, теперь обросли всякими легендами, им вот памятники ставят, и обязательно и Чубайсу, наверное, поставят, его сподвижники и те, кто на этом заработал. Но для меня от этого ничего не изменится. Я видел, как это происходило. Я своими глазами читал его интервью, где он сам рассказывал, я не знаю, что с ним было, случилось, он сам рассказывал в журнале каком-то, что ваучеры они придумали как средство камуфляжа. Потому что народ стоит, вот если кто помнит, что было там в 92-м году, вдоль всех улиц центральных Москвы стояли бабушки какие-то, дедушки, продавали кто бутылку водки, кто банку консервов. Да-да-да. Люди вылетели на улицу, предприятия остановились, и что-то надо было дать. И вот они придумали дать вот этот ваучер, пообещав, что он будет стоить две «Волги». Ну, я не хочу это все повторять. Это чепуха.
Ну, для некоторых он и не только две «Волги», да, но
да.
и две «Волги».
Дальше произошли известные всем, теперь уже и Путину даже известные, залоговые аукционы. А вот перед вами сидит человек, который первый в мире написал, что эти залоговые аукционы – грабеж и афера. Я просто об этом написал в 95-м году. И назывался этот текст «Государственный каннибализм». И там было описано, как все эти норильские никели и тому подобное уходят просто даром. Якобы за 100 миллионов долларов, хотя стоит 10 миллиардов, но даже 100 миллионов долларов не получает государство. И я там описал эту схему. Тогда в это, может, никто не верил, может, пожимали плечами. А те люди, которым надлежало бы это проверить, следователь один прокуратуры, когда я ему сказал, а почему вы не хотите это расследовать? Он говорит, я только жить начал. Сказал следователь прокуратуры.
Александр, ну, вам возражали и возражают до сих пор о том, что, ну, кто бы взял эти предприятия, там, тот же Норникель, не будем упоминать там другие.
Что значит, кто бы взял?
Кто бы взял с той суммой долгов, которая на них числилась по невыплатам, по всяким другим делам.
Подождите.
Я думаю, что мы не будем все
если вы хотите экономики... Нет, почему же? Подождите.
Я хочу жизни.
Минуточку. Это жизни есть. Если упомянуть какую-то тему... и не дать объясниться, то получится, вот поставил как бы флажок, а что там было, ну и не важно. Это важно.
Значит, в данном случае мне важно, как журналисту, что есть ваше мнение, ваше раскрытие этого, и есть разговоры оппонентов, которые там аргументированно или менее аргументированно выступали против
вас. Да жалко, что их здесь нет. Но только я
это
бы...
Это не тема этой передачи.
Тогда я вам скажу. Значит, по поводу гайдаровских реформ, я написал текст, назывался он «Временщик и его команды». И текст этот вышел в начале января 92 года. Реформа была неделя от роду. И вот там было написано. Вот книжка-то лежит у меня в руках. Можно взять, открыть и процитировать. При реформах Гайдара честных богатых не получится. И за свои реформы эта команда не расплатится никогда. Вот okay. Это был 92-й год.
Хорошо, в сегодняшний день, 92-й, уже 20 лет прошло практически,
так
да,
мы
с 95-го,
17-й. Как же вы так говорите?
Нет, что дальше
да,
делать?
Да, из 17-го года прошло почти 100 лет уже. Тем не менее, мы продолжаем туда оглядываться и понимать, okay, как он отразился на нашей
не
жизни.
Не спорю, я ближе к вопросу, что делать, иначе мы на одной теме останемся на всю эту передачу. Что делать? Делать, как предлагает Зюганов, все как бы ликвидировать и вернуть собственность государству?
Нет.
Делать, как предлагает Путин, заплати
не
налог и живи спокойно?
Не по адресу.
Делать...
Вопрос не по адресу. Зачем вы хотите, чтобы я давал экономические рецепты? Я что, экономист или там министр финансов?
Публицистический
нет,
респект.
Значит,
респект.
Для меня... Нет, журналист – это все-таки не экономический, кто делает прогнозы, да? Или кто пишет программы. Нет. Это не надо путать. Совсем другая профессия. Лекарства делают фармацевты.
Вы сказали,
а
что
врач
это плохо еще
должен
тогда.
Поставить диагноз, а фармацевт должен придумать лекарство. Вот вам, как врач, я говорю, эти реформы были сделаны неправильно. Норильский никель, если был никому не по карману, то и не надо было торопиться. Пожалуйста, если, скажем, господин такой-то или сякой-то, или Потанин, или Прохоров способны вытащить это предприятие из долгов и поднять его, как принято говорить, капитализацию, трали-вали, вот и дайте ему его в управление. И скажите, вот тебе Норильский никель, и ты будешь получать 10% от прибыли. Давай. А зачем в собственность отдавать?
Уважаемый доктор, вы пожалуйста. Поставили диагноз еще 17 или 20 лет назад, а пациент-то сейчас жив вроде еще, несмотря на ваши прогнозы. Ну, тот же Норильский никель, да и экономика России вроде жива. Да. Ну, считают по-разному, там понимаете, еле жива или сильно жива.
Минуточку. Давайте считать. Норильский никель, да. И хозяева его вполне благополучно живы и богаты. Но если в этой стране, где мы живем, Норильский никель – это не то, что сделал лично Прохоров или лично Потанин, а это то, что сделали совсем другие люди, совсем другие, то этих вот других людей стало меньше на несколько миллионов каким-то образом. В богатой стране и без войны население сокращается и довольно быстро, и даже официальная статистика это говорит. А если еще отнять ту часть, которая на радость статистики сюда добавляют приезжие, легальные и нелегальные, картина будет еще гораздо внушительнее. Итак, как это может быть, чтобы в стране предприятия улучшились, и капитализация их возросла, и долги их выплачены, и миллиардеров появилось жутко много? Почему в богатой стране без войны убывает население?
Ну, Россия не единственная страна, у меня ответа нет.
Нет ответа. Вопрос. Хорошо, ну, все. Да, значит, я выиграл.
Вопрос поставили.
Нет, я выиграл.
У кого?
У вас.
А у нас функции разные. В данном случае вы на допросе, я прокурор. Как вы можете выиграть у прокурора, который...
Так как? Очень просто. Очень просто. Значит, господин прокурор, вы мне пытаетесь незаконно вменить чего-то такое. Вот незаконно.
Но вы сопротивляетесь, собственно, это и есть предмет нашего разговора.
Я бывал на допросах в прокуратуре. Ничего, не первый раз.
Я об этом тоже, наверное, поговорю. Кстати, какое ощущение на допросах, на реальных?
Да смешно.
По публикациям?
Да по публикациям. Кстати, история, которая, кстати, и в этой книжке... Сейчас скажу еще сначала. Скажу и забудем это. Что меня огорчает? Книжка вышла в ноябре. Называется «Президент РУ». Специально я старался успеть до выборов. И парламентских, и президентских. Вышла она в середине ноября. Декабрь, январь, февраль, март. 4 месяца. Ни одного слова нигде. Ни в газетах, ни по радио, нигде. Ни одной рецензии. Не там ругали, нет, вообще полная, стопроцентная тишина. А здесь предсказано очень многое. Здесь предсказана и война в Чечне за год с лишним. Здесь предсказаны сроки Путина. И вот я вам сейчас скажу, потом уже вернемся. Значит, Путина выбрали в марте, 26 марта 2000 года. 26 марта 2000 года были выборы. И Путина выбрали на 4 года. Через 5 дней, 31 марта, было напечатано. Президент избран. Кандидаты в президенты больше не требуются. И не потребуются еще лет 15, а то и больше. И дальше написано, что Дума абсолютно управляема. В ближайшие год-два примет закон о продлении президентских полномочий до 7 лет. Ну, я ошибся. Не до 7, а до 6. Да еще проложили Медведева. И вот и вышло, что прогноз-то мой подтвердился, 15,
пророки,
а то и больше.
Пророки ошибаются тоже, видимо, иногда.
Да нет, по сути-то я не ошибся. Я ошибся в конкретике, как это будет сделано. Сделано это было немножко по-другому. Но,
Александр,
по сути,
вам
чего
обижаться?
Самое.
Вы же не человек из там, народа, который может только выйти с белой, с желтой, с оранжевой, с красной, с синей ленточкой.
А чего вы меня спросили? Я отвлекся про книжку.
А о чем спросили?
Вы меня спросили о чем-то, я на книжку отвлекся вдруг.
Ну, сейчас вспомним, о чем спросили. Вообще, тем разговором мы заходили через вот эти скандальные ситуации, которые были во второй половине 90-х годов, когда вот слово ваше здесь как бы не отзывается, а тогда отзывалось очень сильно. И вот вся эта история... Как вы еще в «Новой газете» тогда работали, да?
Да.
Вы трижды в «Московском комсомольце», я напомню, да?
Сейчас третий раз, да.
Сейчас вот третий раз, третий приход, третье явление. Это было у меня тоже записано, ходы. в сентябре 1997-го в публикации в «Новой газете», в которой было рассказано о литературных гонорарах Коха, Чубайса, Мостового, Бойко и Казакова. Ну да. И эфир на «Эхе Москвы». Тот
да, знаменитый эфир. Вот когда мир узнал об этой группе писателей, это было как раз на «Эхе Москвы», не в этой студии, но вот там вот в маленькой старой. Вот там впервые мир услышал о том, что Чубайс и его соавторы, 4 или 5 человек, сейчас не помню, получили по 90 тысяч долларов за ненаписанную книгу. Ну, за обещание.
История приватизации, да.
Ну, потом...
Аванс, литературный аванс.
Аванс за обещание, да.
Да.
Ну, потом они пытались ее сделать. Чубайс же в суд подал на меня иск о защите чести и достоинства, проиграл. И в районном суде проиграл. И в Мосгорсуде он проиграл. Тогда еще суды как-то еще могли чего-то такое больше, чем сейчас.
История тогда громко так прозвучала на самом деле, и многие увидели в ней часть мощной такой кампании борьбы между частью элит. Там, условно говоря, Гусинский, Березовский.
Ну да, стороны, конечно. Там... Чубайс так и сказал, успокойтесь, я это хорошо запомнил. Он сказал, ну вот, это пишет независимый журналист Минкин, особенно независимый от Гусинского и Березовского.
Угу.
Да? Да, в отличие, не буду сейчас называть, иначе это до утра бы время заняло, вот в отличие от всех, кого я сейчас не назову, я ни у Гусинского, ни у Березовского не работал. А вот все знаменитые журналисты, Леонтьев ли, Доренко ли, ну и так далее, как мы знаем, да, и «Эхо Москвы» было собственностью Гусинского довольно долго. Вот, так вот, я у них не работал. Когда мне говорят, что меня там кто-то использовал, я говорю, что вы, это я их использовал. Когда я получал информацию у кого-то, это я пользовался информацией, я искал информацию, нужную мне.
А сейчас можно же рассказать о том, как была получена вот эта информация? Потому что я читал, чтобы обновить впечатление, я не вчера родился, собственно, и в то время... Жил, анализировал, слушал.
Сейчас я вам скажу.
Там была любопытная публикация, просто вот напомню нашим слушателям, в «Коммерсанте», кажется, я ее перечитал, там, где интервью с вами, в том числе корреспондент «Коммерсанта», наверное, спрашивал, и вы сказали, что как бы подтверждений до конца вот той информации, которую вы получили, у вас во время прихода на эфир на «Эхо Москвы» еще не было, да? Понятно, что эта история потом была подхвачена, там и Доренко, по-моему, и Киселев,
тут же,
там
тут же,
много,
тут же.
Много. Значит,
нет,
как это было
понимал.
На самом деле? Откуда у вас была информация? Это был вброс властей,
вот,
ваша собственная меня. Добыча?
Вот я работаю уже 30 лет, и источники информации я не разглашаю. Но вы послушайте меня, не надо вот этих шаблонных, извините, этикеток. Вот информация. Каждый раз все по-разному. Почему я стал обладателем этой информации про Союз писателей? И очень обрадовался, когда ее нашел. Потому что эта история была цепью случайностей. Немцов опубликовал книжку «Провинциал». Это было просто безобразие. Какие-то ответы на вопросы. Это что такое море, что такое красота.
Безобразие с какой точки зрения? С точки зрения писателя,
с точки
там,
зрения,
критического деятеля?
Да, с точки зрения литературы.
Правду,
да, конечно, да. Но гонорар был непристойный. $100 000. $100 000 за книжечку, брошюрку под названием «Провинциал». Он тогда был первый вице-премьер. Приносят в «Новую газету» пакетик, оставляют на вахте для меня. Я открываю. Там кассета. Я вставляю ее в магнитофон. И там разговор Немцова с Лисовским. Здесь он есть, в этой книжке. Где он требует, чтобы ему немедленно заплатили $100 000 вот за эту вот книжку «Провинциал». А аргумент фантастический. Я на 3 дня задержал указ президента, потому что президент подготовил указ от, как это сказать, о публикации доходов. Ну, декларацию о доходах надо заполнять. Так вот, Немцов говорит, что он на 3 дня задержал выход указа, чтобы вот эти деньги сначала получить, а потом уже указ, чтобы вышел. Я... Муратов, главный редактор. Я говорю, что делать? Он говорит, я не знаю. Я говорю, ну давай позвоним Немцову, спросим. пусть скажет, было, не было, хотя голос-то узнаваемый. Позвонили Немцов, говорит, да, такой разговор был. Ну, все, хорошо, мы напечатали. А когда этот текст уже вот должен был уйти в типографию, я думаю, как это все-таки неправильно, что вот Немцов, как будто он один такой. Но они же там примерно все такие. И я говорю какому-то из сотрудников, говорю, есть подшивка российской газеты, это «Официоз», где тогда было положено публиковать декларации. Есть. Я говорю, ну-ка дайте, чтобы найти еще кого-нибудь, не знаю кого, вот пойти туда не знаю куда, найти кого-нибудь, кто еще. Бац, вице-премьер Кох. $100 000 от издательства «Сервина» за книгу по экономике. Японский городовой. Я и пишу, ну, видимо, у них такие цены вот на вице-премьеров-то, значит. Хотя я там написал жуткую фразу. Был конец рабочего дня, и я написал, тому, у кого есть деньги на приватизацию в России, проще было бы купить Коха, чем его книгу. Но в понедельник, когда газета вышла, я вижу этот текст, думаю, ну все, это точно суд, уголовное дело, оскорбление, клевета, черт, и что делать? Я звоню в Швейцарию. Своего знакомого журналиста, вот такой парень, на войне бывал в Чечне несколько раз. Я говорю, слушай, пожалуйста, отправь кого-нибудь в издательство «Сервина», у вас оно там вот в Женеве, пусть объяснят, почему $100 000 за книжку о приватизации в России они заплатили, за обещание написать. Потому что я уже успел в Америку позвонить и спросить, сколько гонорар Нобелевского лауреата. Мне говорят, ну, 5, ну, максимум $10 000. Нобелевскому лауреату 5-10 тысяч долларов за книгу, а Коху 100. С какой бы стати?
Несправедливость такая.
Ну, поразила. Значит, да, это круто, да? В 10 или в 50 или сколько-то раз больше, чем Нобелевский лауреат по экономике. То есть мировая величина. Вот, отвечает мне мой друг швейцарский, что его журналист, а он главный редактор, журналист сходил в издательство «Сервина», и вот перед ним отчет об этом путешествии.
В отчете мы поговорим чуть-чуть попозже. Настало время перерыва на новости, да. Поэтому мы прервемся. Я напомню, что гость программы «Без дураков» сегодня журналист и театровед по образованию Александр Минкин. Продолжение буквально через пару минут. Всем добрый вечер еще раз. Гость моей сегодняшней программы – журналист Александр Минкин. Чуть-чуть, я думаю, надо изменить тональность. Расскажу историю. Кажется, я ее рассказывал уже в эфире «Эхо Москвы» о том, как приходящая журналистка и вообще слава. Я был тогда еще главным редактором «Эхо Москвы». Какой-то годовщине позвали в программу «Герой дня» или что-то в этом роде. Еду вечером после этой программы в вагоне метро, стою так у выхода, напротив стоит человек, смотрит на меня внимательно, смотрит долго, а потом, ну вот она и пришла, наконец, настоящая слава. Да, сейчас так, в общем, мнусь немножко, да, вроде как неудобно, народ проходит, выходит, немножко освобождается, наконец, там мне выходить уже, этот человек напротив решился, сказал, ну, здравствуй, Саша Минкин, сказал он мне. Ну, в общем, тут понятна цена этой славы, поэтому про биографию свою я рассказывать не буду, в общем. А вот что за человек и откуда взялся такой Саша Минкин, я думаю, что надо два слова сказать нашим родителям. Москвич, ну, образование театральное, театроведы, это мы
да,
уже знаем.
Да, но это поздно было получено. Я очень долго был безработный и необразованный. А потом, когда стал уже писать и печататься, то пошел и заочно ГИТИС окончил, чтобы были корочки. Вот, заочно, быстро-быстро закончил.
А до этого была работа в какой-то очень любопытной конторе, что-то там с хладагентами, что ли, связанное?
Нет, это была микробиология, это вниз-синтез-белок.
Вниз-синтез-белок, да.
Да, очень коротко формулируется получение пищевого продукта из непищевого сырья.
Ага.
Из углеводородов нефти.
А до этого чем занимался Александр?
Ну, работал.
Минкин, учился в школе.
После школы я работал. В Москве. Я в каком-то поколении уже москвич, в третьем. И да, это не так много, потому что есть, наверное, люди в 23-м. Угу. Вот, но их тоже немного.
Любимый район московский,
Таганка,
где там или родились?
Таганка, Таганка, Хива, Абельмановская застава, да.
Ага. Что там, жесткий был район в то время?
Ну да, Таганка годы. Ничего себе, а ближе к Хиве там просто бандитский район. Ну, кстати, вот вам скажу. Тогдашний бандитский и сегодняшний бандитский – это абсолютно разные вещи. Это вот тот самый случай, когда одно слово, но только начни разбираться и поймешь, что речь идет о совершенно других делах, обстоятельствах и тому подобное. Вот в этом бандитском районе моя бабушка, которой тогда было, наверное, лет 45, 50 точно не было. И когда летом жарко, брала раскладушку и спала во дворе огромного пятиэтажного кирпичного дома. И никому в голову не приходило, что она подвергается опасности. Что ее забьют, украдут, еще что-нибудь сделают. В общем, вот. А у моих сверстников, с которыми я играл в футбол, в песочницу, там, в пристенку, эту самую, в расшибалку на деньги, братья старшие все сидели. Но у дома у меня ни у кого не было страха, что вот уже поздно, темно, а меня нет дома. Абсолютно. Дети гуляли по бандитскому району, и ни у кого не было в голове, что ребенку грозит опасность. И ее не было действительно. Я брал санки ночью, зимой. Уходил где-то в 7 вечера, давно уже темно, уходил к Андроевскому монастырю и с насыпи Андроевского монастыря на санках катался в сторону Яузы. И возвращался в 10, в пол 11-го. Ночь кромешная. Ни у кого не было беспокойства, что какой-то плохой человек что-то сделает с ребенком. Единственная опасность была с дуру вылететь на санках на проезжую часть под колеса.
Ну, тогда и машин было меньше, кстати
машин
говоря.
Машин было меньше, намного, ездить да, надо грамотно, да.
У меня тоже самое
санки задираешь такое. Вот так, за передок задираешь, они задними этими тормозят.
Угу. У меня тоже было ощущение такое относительной безопасности
конечно,
в то время. Да?
Конечно,
мы практически одно поколение.
Абсолютно, совсем
с чем другое. Связано? Советская культура.
Я как маньяк буду вам говорить про свои обиды. Вот в этой книжке куча предсказаний. Значит, в этой книжке, о которой я уже говорил, есть текст, который называется «Нынешнее поколение будет жить при бандитизме». Это, естественно, отсылка к Хрущевскому. «Нынешнее поколение будет жить при коммунизме». Этот текст «Нынешнее поколение будет жить при бандитизме» вышел в 1994 году. И там было написано. Посмотрите, что происходит. А милицию презираем? Презираем. Плюем в ее сторону? Плюем. И вы хотите, чтобы она вас защищала? Да с какой же стати? Ну, кто это может рассчитывать, что его будет защищать презираемая структура? Теперь еще скажите, если мы милицию презираем, все общество, да? Нормальный, гордый, умный, молодой парень пойдет туда работать? Нет. Ему хочется гордости, престижа. Он пойдет, там, не знаю, в физики, в лирики, в юристы, но только не в презираемую структуру. А кто идет в презираемую структуру? И там вот в этой же книжке написано, что вы говорите то, что сейчас Медведев говорил. Прошло 16 лет или 17 лет прошло, и Медведев повторял вот те самые бессмысленные, чтобы не сказать безумные аргументы, что вот зарплату повысить, и тогда милиция станет честной. Ну, давайте, я там написал, вот в 94-м году, давайте проститутке дадим больше денег, она сразу станет честной девушкой. Ну, что за бред? Ну, это же не может быть. Это только идейные люди должны работать. А зарплатой купить нельзя. Тем более, что зарплата, какую ни назначай, она все равно не покроет даже сотой доли тех взяток, которые человек может получить. Вы его хотите от взяток отвадить? Тогда он должен получать в 1000 раз больше, чем взятка. Вот если вы 1000 рублей получаете, вы рублевую взятку не возьмете.
Александр, вот. А вот признайтесь, что плохое предсказывать значительно легче, потому что оно сбывается в нашей стране. Хорошее это чего? Предсказали чего-нибудь? Вон целый класс появился людей, которые открыты миру. В общем, уже на десятки миллионов пользователей интернета не просто так от раза к разу зайти, а те, которые, собственно, информацию там получают и в контакты вступают, и знают, как со своими сверстниками.
Я не понял. Вы
это хорошо или плохо?
Интернет плохо, безусловно.
Чё ж, плохо?
Объясняю. вещи сложные. Никаких нету вот этого черного-белого нету. Всегда есть хорошие и плохие стороны. Когда Жюльо Кюри и его Мари открыли радиацию, ну, все же очень радовались, потому что же можно сделать рентгеновский аппарат, еще кучу полезных аппаратов. Ну, и они, наверное, не предполагали ни Хиросимы, ни Нагасаки, ни Чернобыля, ни Фукуямы, или как ее, извините, ошибся?
Фукусимы.
Ну, извините. Я ненарочно оговорился. Вот, значит, мы платим какую-то цену за все. Кто-то, наверное, был очень рад, что придумал чипсы. Ну, пусть сдохнут сотни и тысячи, и миллионы детей испортят себе желудок. Какая разница, когда мы заработали на этих чипсах миллиарды долларов? Ну, пусть они пьют фанту.
Интернет, вернемся. Вы, случайно, вот секретарям генеральным и первым китайским не писали письма?
Значит,
нет. Они же так, минуточку, вроде как, в минуточку. Вашей философии
да.
подходят.
Да, очень интернет. Удобно все найти. Ну, замечательно удобно. Тем не менее... Все, не я, это же не я придумываю статистику, я ее где-то читаю, так же, как и вы. Чуть ли не 80, а может и больше процентов лезут в интернет за всякой похабщиной. А вовсе не за Шекспиром и не за Сикстинской Мадонной.
Представляю, если бы 100% за Шекспиром лезли.
Ну да, было бы неплохо, мир был бы лучше. Мир был бы, безусловно, лучше.
А я вот к Китаю опять. Вы не писали писем китайцам? Они же все вот эту похабщину и всякие прочие политически некорректные высказывания, они просто целыми сайтами, целыми полосами заглушают эти окна. И все, туда не ходить, сюда не ходить. Вот сидеть у нас в Поднебесной, большая страна.
Всем... За все приходится платить.
Если, китайский опыт хороший
если,
или нет? Вот вопрос.
Я не очень хорошо знаю вот тот китайский опыт, о котором вы говорите. Для меня это мало, то есть абсолютно неизученное дело. Я не знаю, что они запрещают. Я только знаю, что вещи, которые дурно влияют на детей, должны быть, безусловно, запрещены. И на это есть закон. Это не вовсе не рассуждение интеллигенции, что такое хорошо, что такое плохо, и чьи права там нарушаются. Есть конвенция ООН о правах ребенка. Я ее знаю уже наизусть, потому что 100 раз пользовался. Россия подписала эту конвенцию 20 лет назад. Или меньше. Ну, неважно. Она подписала ее с этого момента, этот документ, этот закон выше наших законов и выше нашей Конституции. Таково международное право. В Конвенции ООН о правах ребенка, в частности, сказано, что государства-участники, признавая всю важность свободы информации, однако обязуются, берут на себя обязательство ограждать детей от неподобающей информации, причиняющей вред психике и развитию ребенка.
Из компьютерной стрелялки к ним относятся? Это вам тут слушатели упоминают. Вопрос от Майк-27. Только против компьютерных стрелялок не надо. А как же пионеры-герои в войну воевали, а теперь детям и порубиться нельзя?
Дети. Вот этот человек, который написал. Понимаете, какая это беда? Они уверены, что они написали вот все правильно. Он даже не видит реальности за своими словами. Ну-ка, прочтите его вопрос.
Только против компьютерных стрелялок не надо. А как же пионеры-герои в войну воевали, а теперь детям и порубиться нельзя. Ну, ирония здесь,
так,
такой сарказм.
Мне на эту иронию сквозит. Наплевать. Я поздравляю его с чувством юмора. Дети, пионеры и не пионеры, герои и не герои, вот в том числе и я, мы играли в войну очень часто, и в «Казаки-разбойники», но мы играли в нее сами. И вот, когда я со своими сверстниками играл в «Казаки-разбойники», мы ни одного друг друга не убили. И никому даже глаз не вышибли.
Не,
так,
ну,
так повезло.
Синяков наставляли.
Вы погодите,
надо,
мы играли с реальными людьми,
да.
И если кому-то уж очень больно деревянным мечом по пальцам, он плакал. И его, конечно, было жалко, хотя мы над ним смеялись. Но это были... наши друзья, с которыми потом мы играли в пряталки, в салочки и тому подобное и прочее. Это были настоящие игры с настоящими людьми. То, о чем он говорит, абсолютно другое, другая цивилизация. Ребенок сидит один, никаких его друзей рядом нет. На экране у него грязные чудовища-убийцы, которых надо разнести в клочья. Ну, это же другое. Бегать по улице с друзьями и сидеть в компьютере с чудовищами – это принципиально другое. Хотя называется одним словом «игра». Но надо быть идиотом, чтобы путать две такие разные игры. Вам говорят, что вот это духовная пища. Вы думаете, что все напечатанное буквами на бумаге – духовная пища? Вы думаете, инструкция по надуванию резиновой бабы – это духовная пища, что ли? Она тоже буквами написана.
Ну, нужна не только пища, как питательные вещества, как многие говорят. Не, я не берусь спорить, но нужна и клетчатка, и прочие вещи.
Да с чем
вещи,
тут спорить? Ну, с чем
которые
тут
потом
спорить?
Будут выведены из организма вполне естественным образом.
С чем тут спорить? Значит, вот смотрите. Когда телевизор уничтожает детей, я маньяк на этот счет, вот, а мне говорят, а вот интернет еще хуже. Я говорю, подождите. Ребенок в год и в два, и в три, и даже в пять еще не в состоянии шарить в интернете. Вот он научится буквы нажимать на клавиатуре, и тогда, может быть, как-нибудь туда проникнет. Но к этому времени, к своим 6-7 годам или к 8, он воспитан уже телевизором. Ему показали колоссальное количество убийств, кровища, извращений. Ну что, мы сейчас съедем на эту тему? Я здесь
сбоку... Нет, просто коротко скажите, вот у вас дома компьютера для детей нету?
У меня компьютера для детей не было категорически. Компьютер появился, когда моему младшему было, наверное, уже 14, и он был вполне душевно здоров и закален, потому что это большая разница. Вы же признаете, что водку... 5-летнему не надо, да, а в 18 уже можно. Таким образом, водка и дети – вопрос возраста и количества.
Компьютер на одной доске с водкой. Где-то. Ну, чуть пониже, как пиво, наверное, да?
Нет, компьютер вреднее, потому что водка разовая, например, она просто, ну, он поблюет и надолго отстанет от этого дела, если ребенок хватанет. Знаете, взрослые отвернулись, он со стола.
Ну, у каждого, вот, наверное, жизнь была подобная
история. Да, значит, поблевал и надолго приобрел отвращение к этому. А эти передачи, игры и тому подобное, они же разрушают психику. Это навечно. Это уже никуда не денется, психическая травма.
Ох, как вредно жить вообще. Александр, предлагаю несколько вопросов с короткими ответами.
Слушайте, давайте о чем-то смешном поговорим. Потому что вы думаете, что я вот такой прямо серьезный. У меня куча смешных вещей. Они кругом меня как бы существуют. Я так рад был бы их рассказать. Ну, я не знаю. Про Татьяну Ларину из «Евгения Онегина» я был бы счастлив рассказать и посмешить людей, потому что
другой вопрос
Пушкин,
такой.
Пушкин воспринимается как классик, и все, что он написал, свято. И никто даже не видит, как он смеется иногда над своей любимой Татьяной. Просто издевается над ней.
Вопрос от пользователя Тихон. Здравствуйте, Александр. Как думаете, стоит ли вести для избирателей возрастной ценз на уровне 65 лет? Ведь пенсионеры, что дитя, и голосуют по инерции. Сергей из Нового Московска.
Да бросьте вы говорить про эту чепуху, типа выборов. Во-первых, у нас выборы нечестные, и говорить о них не имеет смысла. Ну,
всеобщее избирательное право – это благо все-таки в истории человечества.
Да перестаньте. В истории человечества немцы совершенно с демократическим голосованием выбрали Гитлера. После этого говорить о выборах с почтением я не могу.
А что
не
делать могу. С начальниками, что их делать надо?
Стрелять.
Ответ нормальный, а кто останется-то тогда?
Или что, послушайте, вы думаете, что это я, что ли, придумал? Вы думаете, это я придумал? Я сейчас просто вспомнил в эту секунду. Какой-то Шекли, по-моему, на Транай прилетел мужик с Земли. И первым делом его сцапал президент этой планеты Транай и стал уговаривать его стать президентом. Потому что на улицах висят какие-то телефоны-автоматы с красной кнопкой. И если человеку не понравилось поведение правительства, он входит в этот автомат, нажимает кнопку, и в ту же секунду президент взрывается. Взрывается. Вот так вот, брат. Это Шекли, американец из страны этой самой демократии, на которую мы равняемся или пытаемся равняться. Так вот, я повторяю без всяких шуток. С того момента, как совсем недавно, 100 лет еще не прошло, вчера, немцы, культурная нация, Моцарт и тому подобное, выбрали на выборах Гитлера, говорить с уважением об вот этой вот системе смешно. Не надо.
Боюсь спросить, что вместо. Да уже спрашивала, в общем.
Законы не защищают нас от негодяев. Если во главе страны встает порядочный человек, ну, что там далеко ходить, Гавел недавно умер. Ведь никто его не упрекнул в том, что он коррупционер чего-то. Хорошо он управлял, может быть, лучше можно было бы управлять, но он был порядочный, умный и честный, и добрый. И вот этих качеств хватило для того, чтобы сейчас в Чехию переезжали богатые русские. Как интересно. В эту Чехию, крошечную, по сравнению с нами просто нищую, переезжают богатые русские и среднебогатые русские. И даже совсем не богатые хотят туда переехать. Всего лишь потому, что там был Гавел. А у нас закон тоже хороший. Но если хороший закон попадает в руки негодяя, получается негодяйство. Человек решает, а не Конституция. Человек, светофор, я миллион раз говорил, светофоры, как в Германии у нас, красный, зеленый, только там стоят на красный, у нас едут или идут. Разница в отсутствии законопослушного населения. Разница в том, что у нас власть в руках непорядочных людей и недобрых.
С вопросами продолжаю. Короткий вопрос, может быть, короткий ответ. Свет 77. Вы собираетесь писать письма президенту Путину или вы поняли их бесполезность?
Во-первых, они полезны. Это что за ерунда такая? Миллионы людей читают и говорят, давай еще. Она говорит, бесполезно. Значит, второе. По некоторым письмам принимались наверху важные решения. Никогда Кремль не посылал там бумажку с благодарностью, что вот спасибо, что вы нам подсказали. Но самое главное, если вы вспомните эти письма, то есть я-то помню, когда они начали появляться, эта рубрика моя возникла в 2004 году. Страх, который владел тогда обществом, просто не поддается описанию. Ходорковский уже сидел, которого в 2003 году арестовали. И Путин наводил ужас на окружающих. А теперь этого нет. Так вот, письма президенту, если вы откроете первые 10, 20, 30, вы увидите, что кроме самой темы, ну, скажем, там, перекрытие трассы для президента, вот у меня был текст «Рабы на обочине». Кроме самой темы, эти письма еще постоянно и довольно решительно издевались над адресатом. Нет, вы недооцениваете. Когда выходили первые письма, люди подходили, вместо «здравствуй», они говорили, слушай, как вам это разрешают? Не было даже у них воображения подумать, что это вот мы сами так делаем. Им казалось, что надо на это получить разрешение. Специально вот с каждым письмом курьера послать в Кремль, чтобы вот нам разрешили. Я скажу, как бы это идиотски не прозвучало, потому что, конечно, самого себя лучше бы не хвалить, это считается неприлично совсем, но мои письма президенту убавили, сильно убавили страх в обществе, потому что они смеялись над ним гораздо раньше, чем над ним стала смеяться Болотная и Сахарова.
А вы что, кстати, на Болотную не вышли, не возглавили движение?
Нет, я пришел в толпу. Нет, я на трибуну не подходил. Я вам сразу скажу, ни в бюллетене для голосования на президентских выборах, ни на трибуне Болотной моего кандидата не было. Ни в бюллетене, ни на трибуне. Я пришел на Болотную сам к себе, а не к кому-то из тех, кто там на трибуне. Я не симпатии туда хожу выражать, а свой протест против этой власти.
Александр Минкин в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» и на телеканале RTVI. Хочется чем-то закончить таким позитивным по советской традиции, ну и по неплохой, кстати, журналистской традиции. к вопросу о том, как вам удалось бросить курить. Извините, что от политики так срочно к этому. Но я думаю, что те, кто наши, нас смотрят сейчас, у нас тут пара минут есть. Если в двух словах, это что было?
А если
серьезная болезнь или угроза?
А если дети слушают?
Желание. Дети слушают. А что с нецензурными словами?
Ну, это очень просто. Значит, сначала надо себе сказать, я не бросаю. Просто первое после обеда.
Так.
И так прожить несколько месяцев. И первое после обеда будет очень замечательно.
Можно еще не обедать.
Гораздо...
Для тех, кто
не
хочет
не
вес
не
бросить.
Не
да,
не
то
не
есть до обеда дело не два дня.
Вот, потом потом проходит полгода, говоришь, интересно, первое после ужина. Попробуем, посмотрим. Вот все. Очень просто. Не бросаешь. Никаких клятв, зароков не даешь. Просто... сокращаешь, и все.
Все говорят о сложном моменте, который наступает там через две недели,
да
через
месяц. Да ну, все такая гадость.
Снится,
я,
все это дело.
Я вам скажу,
не преследовали?
Нет, не кошмар, не преследовали. Все это настолько отвратительно. Я имею в виду вонище, которую распространяют курящие. И даже вот машина, если садишься в чужую машину, а там курящий шофер, ну, это ужас. Давайте о чем-нибудь хорошем. Пожалуйста.
Страна. Стали дискриминировать тех,
пожалуйста,
кто курит вокруг вас. Нет, это позитивно, это самое. Вот человек, который сумел бросить курить, это и есть самое позитивное. И в этой программе все прогнозы были негативные.
Я еще кое-что хорошее сделал. Я написал про «Чайку», про пьесу «Чайка». Это текст, который самому мне доставлял большое удовольствие, и читателям тоже. Написал текст про «Вишневый сад». Я считаю, что это гораздо существеннее. Там, ну, просто гораздо в тысячу раз, в миллион раз интереснее. Но что я могу поделать, если эти тексты тоже никак, никак не были замечены? Хотя вот сейчас в Париже 24 апреля будет международный симпозиум именно по моим работам о Чехове.
Замечено, замечено. Злой Корзун, просто несколько вопросов, которые были по театрально темам здесь вот этих.
Нет,
вопросов.
Нет, вопросы это читатели в интернете пришли.
Читатели
а
в интернете. Сэм,
вы читали? Нет, нет, все.
Успею, да еще, ладно, вся жизнь успею. Впереди. Александр Минкин был гостем программы «Без дураков». Спасибо, Александр, за то, что пришли, отвечали на
вам
наши
спасибо.
Вопросы. Всем всего доброго.